Мы продолжаем наше размышление над обетованиями Божьими, читаем из первой главы второго послания Петра, 2 по 11 стих, и книга Откровения, 3 глава, 20-22 стихи. Итак, Петр пишет: «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призывавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». И книга Откровения, 3 глава, с 20 стиха. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Аминь. Благодарение нашему Господу, что через Его голгофскую жертву открылось спасение для всего человечества и каждого человека в отдельности. И Бог даровал уникальную возможность через жертву Иисуса Христа получить спасение. И нужно всего лишь навсего, осознав себя грешником, призвать имя Господне и спасешься. Недавно в семье одних из членов нашей церкви произошла уникальная радость в том, что по долгому времени, по терпеливому отношению их отец буквально перед самой смертью призвал имя Господне. И когда уже речь почти практически отнялась у него, он как мог и глазами, и всем своим естеством выразил эту радость, что он получил спасение. И апостол Павел писал послание к римлянам, говоря следующее в 3 главе, вернее, в 10 главе, с 12 по 13 стих. Он говорит: «Здесь, то есть в спасении, нет различия между иудеем и еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Это удивительно, что мы бы так сказали, очень легко спастись, но очень такой, знаете, необъяснимой для нас ценой голгофской жертвы нашего Господа. А вот войти в Церковь Иисуса Христа, войти в Церковь Христову можно только через рождение свыше, пережив крещение Святым Духом. И мы с вами знаем, как Никодим пришел ко Христу, как он говорил с ним. И Христос переводит его беседу о его чудесах и о том, что он от Бога, на область рождения свыше. То есть он сосредотачивает беседу свою на рождении свыше и говорит, что если человек не увидит, не может увидеть Царство Божие без рождения свыше и не может войти в Царство Божие без рождения свыше. Это говорит о том, что Писание подразделяет или разделяет вопрос спасения и вопрос царствования, вопрос членства в Церкви Христовой. Не поместной церкви, нет, нет, именно Вселенской Христовой через поместную церковь. При рождении свыше мы видим Царство Божие, оно открывается нам, открывается в спасении, открывается, мы видим, в прощении грехов, открывается в даре вечной жизни, мы переживаем это чувствами нашими. А при принятии святого водного крещения мы, давая обещание Богу доброй совести, входим в Царство Божие. И вот после этого у христианина, рожденного свыше, начинается путь освящения. И нужно сказать на основании Священного Писания, что начало христианской жизни у всех у нас очень хорошее. Мы подобно десяти девам, которые вышли навстречу жениху. Мы радуемся нашему спасению. Но эта притча говорит нам, что именно не в жизнь не вечную, а именно на брачный пир Агнца, то есть член церкви, к сожалению, не все придут. И притча о десяти девах говорит нам о пяти мудрых и о пяти неразумных. Обратим внимание, как Петр указывает на то, что познание Бога через обетование по жизни в вере открывает нам свободный вход в Царство нашего Господа. Давайте еще раз прочитаем из первой главы 2 Петра несколько стихов. Смотрите, «О благодати мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». А восьмой стих говорит, «Ибо и если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». А одиннадцатый стих говорит, что «И тогда откроется нам свободный вход в Царство Господа нашего Иисуса Христа». Это текст относится именно к члену церкви и указывает нам на познание, на умножение не знания, нет, нет, но познание, потому что знания, они надмевают, а познание, оно смиряет нас пред Богом. И вот это познание благодати Божией через жизнь по вере открывает нам свободный вход в Царство Господа Иисуса Христа. Мы говорили с вами о четырех фундаментальных обетованиях. И первое – это спасение и жизнь вечная. Второе – усыновление и оживотворение во Христе. Третье – исполнение Святым Духом, обличение силой свыше. И четвертое – это победа или духовная война. Вот эти все четыре обетования члену церкви открываются в процессе его духовной жизни, в процессе жизни освящения. Эти обетования открывают нам ту полноту благодати Божией, которая явилась именно в победе Христа через голгофские страдания. И вот первые два обетования – спасение и жизнь вечную, усыновление – мы принимаем с великой, и я бы сказал, с великой и такой, знаете, с восхитительной радостью наших чувств. И переживаем это чувствами спасенной души. А вот третье, четвертое обетование, третье – исполнение Святым Духом, и победа или духовная война, или борьба, они принимаются нами с трудом, потому что наш разум не в состоянии как бы дать такую оценку порой происходящему в нашем внутреннем духовном человеке. И поэтому эти обетования, третье и четвертое, требуют внутренней решимости, посвященности, верности. Очень многое зависит от состояния нашей воли и разума. И насколько наша воля и разум освящены, то есть насколько мы сами себя испытываем, насколько мы сокрушаемся, насколько мы открываем наше состояние пред Богом в воле и разума, это зависит от нас. И когда мы можем видеть, что куда увлечены наши мысли и желания, туда и склоняется наша воля. Мы знаем несколько текстов Священного Писания, где сердце ваше, там и сокровище ваше. И вот дух человека и душа человека, они постоянно пребывают в соработе и внутренней борьбе. И Павел писал Галатам, что мы не то делаем, что хотим. То есть иногда состояние нашего внутреннего человека таковое, что мы сдаемся. И Павел подчеркивает эту истину, когда говорит в послании к евреям, что воля наша – это большая сила в личности человека. И когда он наблюдал за жизнью по местной церкви, он вдруг обнаруживает и говорит, я, говорит, смотрю, по времени вам нужно быть уже учителями, а вас снова нужно учить первым начаткам Слово Божие. И он там говорит о том, что мы должны в себе вырабатывать чувство навыка различения добра и зла. Не внешний, нет-нет, мы по природе нашей ветхой, после того, как Адам с Евой вкусили запретный плод, они стали понимать, что добро и зло, но силы в себе осуществить то ли другое порой не находили. И мы знаем, что закон, он не довел до совершенства личность человека. Закон только открыл нашу наготу и неспособность его исполнить. И мы говорили с вами позапрошлое богослужебное собрание о том, что именно только силой Духа Святого христианин в состоянии исполнить закон Христов не по букве, а по духу, и то, сколько препятствий. Поэтому эти чувствования необходимо развивать, то есть духовные чувствования. И поэтому борьба и страдания духовные не должны нас пугать. Это средство для нашего уподобления ко Христу. Буквально не так давно в одной семье произошла такая непредвиденная, можно сказать, трагедия, и вдруг брат, который во Христе уже где-то более 7 лет, говорит, я разочаровался во Христе, почему он это допускает? И нужно было время, чтобы не то чтобы переубедить его, но направить мысль, как мы сегодня слышали, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. То есть Бог, Отец наш, а мы его дети – Он никогда не даст нам сверхсил тех или других испытаний. Поэтому Иаков пишет в своем послании следующие слова в первой главе, 2 по 4 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». То есть страдания формируют нашего внутреннего человека. И они формируют нас до такой степени, чтобы мы были без недостатка. Павел оставляет послание к Колоссянам вот это чудесное обетование, что во Христе, через Христа и в Нем Он силен нас сохранить и дух, и душу, и тело в целостности без пятна и порока. Когда? В чем? Когда мы идем путем освящения? Когда мы познаем Господа нашего Иисуса Христа. И мы с вами подробно останавливались на этих четырех обетованиях победы, в котором мы уже рассматривали и победу над грехом, и победу над ветхой природой, победу над миром, победу над сатаной. И вот пятая победа в этом четвертом обетовании – это победа над смертью. Наверное, вот те предыдущие, когда мы слышали, или когда вот лично мне как-то вникал в эти чудные слова Священного Писания, этих обетований, многое было понятно, но было трудно исполнимо в жизни, или трудно исполняется, потому что нужно прикладывать определенные духовные усилия. А вот победа над смертью, она не поддается нашему, давайте так скажем, душевному осмыслению. Да и вообще все обетования Священного Писания нужно принимать верою, не чувствами, нет-нет. Еще в далекой древности, именно в ветхий период Ветхого Завета, Осия получает от Бога обетование следующего характера, 13 глава, 14 стих, книга Осии. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяние в том, не будет у меня, говорит Господь. И проходит столетие, пока апостол Павел это обетование вновь получает в виде откровения от Духа Святого, то есть от Господа, когда в послании к Коринфянам, 15 главе, он возвращается к этой же самой мысли и подтверждает эту истину следующими словами, когда говорит: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же, смотрите, тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победа. Братья и сестры, это обетование вчерашнего дня, в период пророка Осии, в период апостола Павла, и наш с вами в период настоящего времени в том, что мы ожидаем этого усыновления, когда наше тело приобретет совершенно другой характер и другое значение, когда наше тело уподобится прославленному телу нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому мы должны смотреть на смерть сегодня как на врага, с одной стороны. Почему? Потому что смерть попрана смертью и воскресением Христа. Он победил ее. Победа самого Иисуса Христа над смертью заключалась в следующем. Николай Гор из прошлого воскресенья касался этой темы. Мы еще раз как бы немножко повторим этот урок. Прежде всего, силы смерти не могли удержать нашего Господа. Там, именно в преисподней, он расторг узы смерти своей смертью. Так и говорит апостол Петр во второй главе Деяний апостолов. Мы знаем на основании Священного Писания, что Христос на короткое время приобщился к царству мертвых. Он там возвестил вечное спасение и вывел оттуда души праведников и святых. Евангелие Матфея, 27 глава, 51 и 52 стих говорят нам об этом. Павел, послание к Ефесянам, 4 главе, раскрывает эту истину в начале главы. Третье, что здесь нужно отметить, что своей смертью и воскресением Христос искупил и избавил от власти ада души верующих в Него. Вот в чем именно первое наступление на смерть. Да, она враг, но мы наступаем на нее верою, потому что мы не должники смерти. Именно при смерти мы переходим от смерти в жизнь. Когда-то Александра Васильевича Карева спросили: «Брат дорогой, тебе не страшно умирать?» И он, я помню, приводит этот пример часто уместный сегодня. Он сказал: «А что страшного? Здесь закрыл глаза, там открыл». И вот это состояние закрытия или период до закрытия, вот в чем путь освящения. Христос сказал Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Братья и сестры, мы не только будем иметь жизнь вечную, мы уже имеем по вере жизнь вечную. И когда наш физический человек умирает, наш душевный и духовный человек идет к Господу в рай. Поэтому, когда мы рассуждаем именно о силе победе Христа над смертью, мы должны сказать, что когда Христос сошел в преисподнюю, Он не только засвидетельствовал там о Своей искупительной жертве для грешников, но и отнял у дьявола ключи ада и смерти. Он отнял его, эту силу. И в книге Откровения, в первой главе, мы встречаем, что Ему принадлежит все. Он Господин и небесного, и земного. А Павел, послание к Римлянам, 14 главе, 9 стих, говорит: «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». И благодарение Богу, что благодаря Его победе над смертью все умершие во Христе, то есть члены Церкви за период Нового Завета, получают право воскреснуть в первое и блаженное воскресение. Я хочу раз подчеркнуть, на основании Слова Господня не все спасенные воскреснут, а именно спасенные, вошедшие в Церковь Христову и сохранившие себя неоскверненными от этого мира. И в книге Откровения мы читаем, 20 глава, 6 стих, «Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». Какая удивительная духовная привилегия, если такое слово можно употребить, дается члену церкви и дастся, если мы останемся верными Господу. На смену новозаветному периоду, мы знаем с вами, наступит благословенное 1000-летие. Проклятие земли, людей будет снято, и наступит эра полного благословения и благоденствия. Прочитайте дома 65 главу пророка Исаии, 17 до конца главы. Там открывается эта удивительная благодать Божия посредством именно победы нашего Господа Иисуса Христа и того обетования, которое Бог дал своему первенцу, народу Израиля, когда Он восстановит его, и люди будут приходить в Иерусалим на праздник кущи, говорит пророк Захария в 14 главе, где-то последние, может быть, 8 стихов. Обетование победы – это такое духовное состояние, когда мы, члены церкви, погружаемся в реку жизни и уже плывем, не касаясь дна, ибо поток жизни Божией увлекает нас. И наша большая проблема духовная – когда мы вдруг останавливаемся в этой жизни и концентрируем внимание на чем-то, знаете, земном, временном. Нет квартиры, нет работы, раковые заболевания. Что угодно может являться вот этим прикосновением дна, когда мы вдруг останавливаемся и замираем. Если мы испытываем в этом волю Божию, то Бог откроет нам или причину, или для чего? А если даже он и промолчит в нашей молитве, то он лучше знает, что служит для блага нашего. Ибо любящим его, мы уже слышали, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Слава Господу! Это обетование, приводящее нас к бессмертию и восхищению. И восхищение церкви – событие чрезвычайной важности. Это триумф, венчающий конец новозаветнего домостроительства. Братья и сестры, посмотрите, что происходит сегодня вокруг нас в этом мире. Мир, как бы, знаете, взорвался, мир не знает, куда идти. Нет ни одного государства, страны, человека, семьи, общества, где бы не было вражды той или другой степени. Мы ужасаемся тому, что при всем том достижении благоденствия мы остались прежними по своей ветхой природе и проявляем ее, как только ее кто-то из нас касается. Поэтому Господь называет победителей 5 мудрыми, и восхищение также названо великой тайной Церкви Христовой. Прочитайте 15 глава 51 стиха до конца главы, Ефесянам 5 глава 32 стих, книга Откровения 10 глава 7 стих. Они говорят о тайне церкви. Мир не знает этой тайны. И это тоже для нас, с одной стороны, удивительно. И не верит в нее, хотя и слышит о ней. Слышит мир о том, что придет время, что церкви не будет. Слышит, но не может понять и, в общем-то, духовно и не видит. Потому что это истина или это тайна, она открывается только боящимся Господа. Она открывается благоговеющим пред именем Его. И обетование взятия, минуя телесную смерть, еще называется рождением к престолу. Я бы хотел сказать, что мы живем во время, когда должны скоро уйти с этой земли, как церковь. Мы не знаем ни дня, ни часа, но во внутреннем человеке, на основании Священного Писания, наш дух влечет, Дух Святой, вот к этому престолу, вот к этому изменению. Не все мы умрем, но все изменимся. Это чудеснейшее обетование, дающее нам власть и право наступать на смерть и принимать верою наше бессмертие. Поэтому Церковь Победителей будет восхищена прямо к престолу Божию. Почитайте дома внимательно 12 главу книги Откровения. Там ясно видно, что именно на восхищение пойдет малая часть, младенец. Младенец пойдет, то есть малое количество пойдет на восхищение. Мы не знаем сегодня, кто из нас пойдет. То есть не знаем друг о друге, но во внутреннем человеке мы можем это видеть. И вот здесь обетование Божие открывает нам свободный доступ, вхождение в Царство нашего Господа Иисуса Христа. Итак, победа над грехом, над плотью, над миром, дьяволом и смертью является тем необходимым условием для восхищения и первого воскрешения. Павел ясно подчеркивает эту истину в послании Фессалоникийцам в 4 главе 1 послания, когда говорит: «Мы, оставшиеся до пришествия, не предупредим умерших, потому что сам Господь, при гласе архангела и трубе Божией, сойдет с неба, а потом мы, оставшиеся в живых». Сколько? Кто из нас? Мы ли сегодня? Наши дети или наши внуки или правнуки? Мы не знаем. Но вот эта истина того преображения через Слово Господне, через познание Его обетований, вселяет в нас надежду и дает нам дерзновение приходить к престолу благодати. Поэтому духовный рост верующего, рожденного свыше, это должно быть непрерывный процесс. И задача наша – дорожить временем, ибо дни наши лукавы и очень коротки. Мы сегодня благословляли маленькую Олю, а Господь взял ее братика в прошлом году или позапрошлом году через 5 месяцев. Вернее, через 5 дней, простите. Иван Николаевич, которого мы хорошо знали брата, и посещая его, общаясь с ним, это 90 лет. Какая огромная разница! И вместе с тем Павел подчеркивает и говорит: дорожите временем, ибо дни лукавы. Это верно как никогда именно в наши дни, а потому примем это близко к нашему сердцу. Давайте возблагодарим Бога за Его чудные и дивные обетования. Через них мы можем сделаться вот этими причастниками божеского естества. Они помогают нам в духовной борьбе опираться не на себя, не на свое «я», но на Слово Господне, на силу крови Иисуса Христа, на Его верность. Мы сегодня в той или другой степени похожи, как когда-то в жизни Авраама. Бог сказал Аврааму: «Выйди из родства твоего и пойди в землю, которую я тебе покажу». И вот когда при рождении свыше мы вышли именно с этого прежнего и пошли в новое. Авраам, имея обетование, как пишет Павел в 11 главе, он ожидал именно города свыше. Давайте прочитаем этот текст из 11 главы. Здесь сказано: «Потому что Бог прошу прощения, 11 глава, когда Авраам говорит: будучи искушаем, принес жертву Исаака, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя, ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменование». А там дальше сказано, что он верил, ожидал будущего города, лучшего города Иерусалима. Поэтому благослови нас Господь сегодня, вот слыша Слово Господне на протяжении всего этого богослужебного собрания, слыша это прекрасное песнопение хористов и вот этот последний псалом, который они пели, что мы хотя бы у порога дома твоего, братья и сестры, это правильное, хорошее духовное состояние, когда мы смиряемся пред Богом, говорим: Господи, хотя бы у порога, но жертва Иисуса Христа, она дает право войти через порог. Она дает право именно с дерзновением вопиять к Богу и получать благословения и ответы на наши молитвы. Если мы неверны, Писание говорит, то Бог остается верным. Почему? Потому что Он неизменен. Мы можем изменяться, но Он никогда. Итак, Бог, давая обетование Лаодикийской церкви, оставила ей обетование именно вот того дерзновения приходить к престолу благодати. И он еще раз напоминает нам, чтобы мы были только чутки. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел со отцом моим на престоле его». Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам и каждому из нас в отдельности. Аминь.